730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Дальнегорске прошел массовый митинг в связи с убийством кандидата в мэры Дмитрия Фатьянова. Совет Федерации обсудил на внеочередном заседании ситуацию вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-2». Более 20 человек отравились некачественным алкоголем в Волгоградской области. Один из них скончался. В городе Дальнегорск в Приморском крае около 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отменить второй тур выборов мэра, запланированный на воскресенье. До этого с аналогичным призывом к краевому и федеральному руководству обратилась городская дума. По мнению депутатов, проводить голосование в день похорон одного из кандидатов, Дмитрия Фатьянова, кощунственно. Главный соперник Фатьянова, исполняющий обязанности главы города Александр Теребилов, заявил, что не намерен отказываться от выборов. Кандидат от «Единой России» Фатьянов был застрелен в четверг возле избирательного штаба. Следствие не исключает политической подоплеки убийства. В Ингушетии в ходе спецоперации в селении Али-Юрт убит, по некоторым данным, один из лидеров маджахедов, 25-летний Хусен Кастуев. Он разыскивался за участие в серии терактов на Северном Кавказе, в частности, в нападении на населенные пункты в Ингушетии в 2004 году, когда погибли свыше 80 человек. В Совете Федерации сегодня состоялось внеочередное заседание, посвященное нефтегазовому проекту «Сахалин-2». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Наиболее высокопоставленным из докладчиков был министр природных ресурсов России Юрий Трутнев, который сказал, что оператор проекта «Сахалин-2» готов к конструктивному диалогу. Он полностью признал, практически полностью признал нарушение природного законодательства России, что об этом даже получено письмо, и что в ближайшее время оператор проекта готов представить свои предложения по устранению выявленных Министерством природных ресурсов нарушениях. Надо напомнить, что 19 сентября подписан был приказ Министерством природных ресурсов о том, что положительное заключение госэкспертизы по этому проекту «Сахалин-2» должно быть отменено. Ну а сам проект «Сахалин-2» предусматривает освоение двух месторождений на шельфе Сахалина. Основные реализаторы проекта – это консорциум, в который входят компания Shell и две японские компании Mitsui и Mitsubishi.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
«Радио Свобода». Новости.
Представители палестинских движений «Фатх» и «Хамас» договорились о взаимных шагах в деле прекращения вооруженной борьбы за власть. Вчерашняя встреча в городе Газа, возможно, стала первой вехой на пути к примирению, отмечают наблюдатели. Только в этом месяце в столкновениях погибли до 20 палестинцев. Покончить с насилием в Багдаде не удалось, признало американское командование по истечении 2 месяцев спецоперации. Только за последние 3 недели число нападений в Багдаде выросло более чем на 20%, говорит представитель сил коалиции в Ираке, американский генерал Уильям Колдуэлл.
Мы крайне озабочены тем, что видим в иракской столице. Потрачено много времени, чтобы вновь и вновь проанализировать наш план по обеспечению безопасности в городе. Обстановка крайне быстро меняется. Мы задаемся вопросом, сохранились ли определенные условия, которые существовали, когда план был разработан, и не нуждается ли он теперь в изменениях, в переделке.
Сказал американский генерал. В провинции Кунар на востоке Афганистана убиты 8 местных жителей, работавших на американской военной базе. На машину, в которой они возвращались с работы домой, было совершено нападение. 2 удалось спастись. В другой провинции Хост американские и афганские военные провели совместную операцию по поиску мастерских, где изготавливаются самодельные бомбы. Убит 1 боевик. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала лидеров Европейского союза подвергнуть критике состояние демократических институтов в России. В ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным ранее представители руководства ЕС также призвали поднять вопросы о свободе слова в России, прежде всего в связи с недавним убийством независимой журналистки Анны Политковской. Встреча участников неформального саммита ЕС с Владимиром Путиным состоится в финском городе Лахте. Главная тема обсуждения – надежность России как поставщика энергоносителей.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Москвы в здании налоговой инспекции произошел взрыв. Пострадавших нет. Взрывное устройство мощностью около 100 граммов тротила сработало сегодня рано утром. В здании выбиты оконные стекла. В Волгоградской области зафиксирован случай массового отравления некачественным алкоголем. Более 20 человек госпитализированы, один из них скончался. Передает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
В Михайловскую центральную районную больницу вчера попали 22 человека с сильным отравлением. Всем поставлен диагноз – токсический гепатит. Это результат употребления фальсифицированного алкоголя. Было принято решение перевести пациентов в областной наркологическо-реабилитационный центр в Волгоград. Рассказать об их состоянии мы попросили зампредседателя областного комитета по экстремальной медицине Анатолия Себелева.
Сейчас перевезли в Волгоград 15, и 4 человека еще привезут.
Распространители суррогата установлены. Фальсифицированная водка отправлена на экспертизу. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. Райс попытается убедить Китай оказать более жесткое давление на КНДР. В четверг Райс посетила Сеул. По завершении переговоров с южнокорейским министром иностранных дел Райс сказала:
Соединенные Штаты выражают полное согласие с резолюцией Совета Безопасности ООН по Северной Корее, в которой фактически содержится требование создания безъядерной зоны на Корейском полуострове, что означает наилучший выход для Пхеньяна – принять на себя соответствующие обязательства и вернуться без всяких предварительных условий за стол переговоров.
Сказала Кондолиза Райс по завершении переговоров с южнокорейским министром иностранных дел Пан Ги Муном. Напомним главные новости. В Дальнегорске прошел массовый митинг в связи с убийством кандидата в мэры Дмитрия Фатьянова. Совет Федерации обсудил на внеочередном заседании ситуацию вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-2». Более 20 человек отравились некачественным алкоголем в Волгоградской области. Один из них скончался.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. В идеальном варианте дом – это гораздо больше, чем просто место, где мы спим и едим. Настоящий дом дарит нам силы и энергию, защищает и согревает. Конечно, если в нем порядок, в том числе и в вещах, окружающих нас. А вообще, что для нас значит вещи? Как долго они живут с нами, и умеем ли мы вовремя расстаться с тем, что уже не нужно? Что говорят о своих хозяевах квартиры, захламленные и забитые барахлом? Правда ли, что все это свидетельство неких нерешенных психологических проблем? Обо всем этом мы будем говорить сегодня с психологами Ольгой Маховской, старшим научным сотрудником Института психологии Российской академии наук, и Константином Сурновым, старшим научным сотрудником факультета психологии МГУ. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день. Начну сразу с того, что среди самых разных специалистов, и экологов, и медиков, и тех, кто изучает восточную философию, ну и, конечно, среди ваших коллег-психологов, разногласий нет по определенному пункту. Все считают, что ненужных вещей в доме быть не должно. Народ грамотный, читает, слушает, теорию знает, но меж тем антресоли у всех заваленная бог знает чем. И в углу между стенкой и шкафом пылится кое-что. И на книжных полках черт ногу сломит в большинстве домов. Ну уж про шкафчики в ванной, туалете или кладовке говорить я даже не стану. В чем тут проблема? Не поднимается рука у нас совершить простой и красивый жест, взять и выбросить ненужное? Или что-то здесь другое, Константин?
Может быть и что-то другое. Простой и красивый жест. И за борт ее бросает. Она, может быть, могла бы еще пригодиться. Красота, красивый жест, красота – это высшая целесообразность. И по этой причине она не может быть другом глупости. Но по этой же причине высшей целесообразности она не может быть, другом, так сказать, с такого сладострастного накопительства, бессмысленного консервирования всего, что ни попадя. Поэтому я думаю, что, хотя, конечно, из всех искусств для нас важнейшим является умение ставить вещи на свои места, но простое решение «это выбросим, а это оставим» иногда бывает похожим на красивый жест, но оставляет человека в некотором проигрыше. Нужно с осторожностью, надо расставлять, вот не выбрасывать или там что-то уничтожать, а превращать, ставить на свои места.
Спасибо, Константин. Ольга.
Если мы говорим об откровенном хламе, который хранится на антресолях давно непроветриваемых и не, там, где не проводилась ревизия, то, конечно, это и признаки нашей привязанности к прошлому очень часто, такому сакральному, очень плохо рационализируемому, и признаки или последствия очень долгого периода бедности, когда кажется, что нужно хранить вещи на всякий случай. И к этому нужно относиться с пониманием. Что касается такого высокого философского градуса, который Костя задал, говоря о самых утильных вещах, то я здесь тоже скорее философ, потому что я думаю, что и вещи должны оцениваться не только по своим физическим характеристикам, а степени изношенности, а по месту в отношении человека к миру. Они могут выполнять самую разную символическую функцию, быть дороги людям по их личным причинам. И вообще говоря, это личное дело каждого, что хранить в доме у себя на антресолях.
Спасибо, Ольга. Поэтому мы эту тему и обсуждаем в программе «Личное дело». Но если продолжить такой высокий философский градус, который задал Константин, то есть такая теория, что мы и вещи, которые нас окружают, это якобы единое целое. Ну, довольно красиво звучит, если подумать в этот момент о каких-то картинах, о вышитых вручную подушках на диване, о каких-то изумительных вазах или там об авторской работе авторучки. Но если представить в этот момент вот такие завалы, склады стирального порошка, муки, парфюмерии, представить все то, что на самом деле мешает передвигаться по нашим, в общем-то, небольшим квартирам, отнимает у нас и воздух, и свет, и, в общем-то, не нужно нам, потому что практически все, что накапливается в доме, можно пойти и купить в ближайшем магазине в тот момент, когда это действительно станет нужно. Ольга, вот довольно практический вопрос вам. Как вы полагаете, сколько в вашем доме, так навскидку, есть вещей, которые можно и нужно было бы выбросить вот немедленно?
Ну, все вещи, которые нужно было выбросить, я уже выбросила, я вас уверяю. Я из тех, кто очень легко выбрасывает, любит это делать безумно, потому что освободившееся пространство – это воздух. Кроме того, я недавно переезжала и обнаружила, что ревизия не дала никаких ожидаемых результатов выноса мешков с какими-то вещами и старых газет, что обычно накапливается довольно быстро, не произошло. Но я этому училась. Я помню, что был действительно период, когда приходилось много переезжать и для себя принять решение, что для меня является прожиточным минимумом, что для меня действительно важно. И всегда было жалко двух вещей, может быть, не самых важных чисто утилитарно. Это старой швейной машинки моей бабушки, я не шью и никогда не буду шить, и такой же фамильной иконы. Она не представляет какой-то ценности, но это тоже бабушкина икона. Это отдельный груз, который всегда бережно переносится с квартиры на квартиру, а я переезжаю по несколько раз в год иногда, поэтому...
Вот такие, но икона вот представляет собой ценность уже потому, что она бабушкина икона. Этого вполне достаточно, да, чтобы она была ценной.
Но я убеждена, что у людей могут быть какие-то свои громоздкие вещи, не вписывающиеся в интерьер, но дороги им по тем же причинам. Например, кресло, в котором сидел любимый человек, но которое уже ободрано и не вписывается в новый интерьер.
А вот об этом мы поговорим чуть позже. Спасибо, mm-hmm. Ольга. Константин, как обстоят дела в вашем доме?
В смысле, количество вещей? Да. 84 327. Я вспомнил очаровательный пример из жизни насчет того, что нужно, что не нужно, и как можно решать красивым жестом проблему переезда. К моему товарищу обратился пожилой дедушка, которого из частного дома ему предстояло переехать в квартиру. Приятель на машине его обещал подвезти, сказать: я, деду, там к 9 часам утра ты соберись, все вещи собирай, я приеду, и мы переедем. Вот он приезжает к 9, говорит: что ж, дедушка собрался? Готов, ответил старик и вышел на крыльцо. В одной руке у него было ружье, в другой гармонь.
Спасибо, Константин. Вот не далее, как вчера, моя коллега мне рассказала, что, делая ремонт в квартире, она решила освободить какие-то полки и антресоли и вывезла из дома макулатуру и сдала ее. Так вот, этой макулатуры оказалось 169 килограмм. Цифра меня потрясла достаточно. Спасибо вам обоим. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Что значит для нас вещи в нашем доме? Об этом размышляют известные московские психологи Ольга Маховская и Константин Сурнов. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Телефонный номер студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Ну, любые советы психологов по так называемому началу новой жизни начинаются, как правило, с рекомендации произвести генеральную уборку своего жилища. Ну, вот Ольге это довелось сделать в связи с переездом, по всей видимости. Сейчас, когда вот так, как всегда, неожиданно нагрянула осень, это особенно актуально, потому что смена сезонов тоже, как правило, влечет за собой какую-то сортировку вещей в доме, потому что летние вещи убираются, зимние достаются. Ну, так или иначе, попутно смотришь, что завалялось лишнего. Константин, как вы полагаете, вот если поддаться самым радикальным рекомендациям и повышвыривать сразу, вот вы там назвали 18 тысяч или 8234 вещи, да, которые лишние.
Сколько нужно найдется, да.
Да. Ну, то, что, скажем, не использовалось там за последние 3-4 года, вот еще часть психологов советует посмотреть. То есть, если вы не использовали вещи в течение последних нескольких лет, значит, они вам, очевидно, не нужны. Не может ли образоваться некий такой эмоциональный вакуум у владельца вот этого своего нового, чистого и освобожденного жилища?
Именно вакуум-то и образуется. Факультет ненужных вещей, говорила циничная, целеустремленная, успешная сотрудница КГБ из одноименного романа Домбровского. Про один из факультетов университета. И для нее было ясно, что она решительно расчищала место для строительства новой жизни. Но что они построили? Что получилось? Если вышвырнуть сразу все, ну и получится карцер. Чистое, но пустое место, идеальное для пытки одиночным заключением. Здесь нужно с очень большим разбором подходить. Даже ненужные в быту вещи могут быть полезны и нужны, скажем, как обереги. Причем без всякой мистики. Символ дает силу. Вот, и если говорить, что архитектура – застывшая музыка, то вещи скромнее. Это застывшие события, но это материя памяти. А без памяти, а память – основа личности. Без памяти личности нет. А без вещей может быть личность? Может, но недолго. Поэтому выбрасывать все до бетона неправильно.
Спасибо, Константин. Мы примем первый звонок. Ольга, я передам вам микрофон. Петербург, Светлана с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела получить совет, как избавиться от вещей своей дочери, которая уехала уже на свою квартиру, но вещи не забирает.
Спасибо. Забавный достаточно вопрос, Константин.
Вы хотите избавиться от вещей или от дочери? Скажем, некоторых...
Вот это меня мучает, от кого я хочу избавиться, но вообще-то в данный момент от вещей.
Ну, нужно вступить в переговоры и понять, в чем тут причина. Если это сложно, то можно посоветоваться с психологом. Что значат для вас вещи, оставленные дочерью, и тогда вам будет легче их сортировать.
А можно, вы знаете, тут надо спросить и дочь, что значит вещи, оставленные у родителей. Да? Мы вроде как провожаем детей в свободное плавание. Они оставляют якоря в наших домах, давая понять, что не всегда могут вернуться, и нечего тут рассчитывать на то, что они не будут нуждаться в нашей поддержки.
Спасибо, Ольга. И, кстати, вот у нас с вами взрослые сыновья. Мне любопытно, когда вы переезжаете из квартиры в квартиру, как вы решаете вопрос освобождения от ненужных вещей? Вот когда вам попадаются те вещи, которые принадлежат Фёдору или имеют к нему какое-то отношение? Это происходит при советах с ним? Это вы просите его сделать самого? Вы сама решаете этот вопрос? Вот, вот этот вот такой вот очень личный момент.
Ну, это такая командная работа. Конечно, я ни за что не буду паковать вещи своего сына. И более того, это его территория, terra incognita. Я туда часто не захожу. Мне не нравится, как у него все организовано. Хотя в этом есть определенный вкус. Он сделал ремонт своей комнате. Мне очень нравится, как он это сделал. Но это совсем не мой стиль. Мы спокойно уживаемся, и из-за вещей драк не происходит. Единственное, что у нас книжные полки оказались общими, и это создает такое вот Ну, видимо, они будут стоять на какой-то общей территории. Проблем нет. Но я должна сказать, что все-таки проблема захламленности – это не только проблема избытка вещей, но и нехватки территории. Когда дом большой, то там всему хватает места, и нет поводов каких-то систематических для конфликтов. А если живут три генерации, и старики, которые накопили вещи, ни за что их не отдадут, и нельзя к этому относиться с небрежением. И молодые люди, которые хотят евроремонт, то есть укатать все в асфальт, и не помнить, откуда они пришли, и думать, что вот это и есть новая жизнь, вот без ничего, манкурты, как напомнил нам Костя. Вот как уживаться вот таким взглядом, это большой вопрос, только разъезжаться, но есть ли у них возможность?
Да, спасибо, Ольга, примем еще звонки, оба из Москвы. Сначала с нами будет Владимир Волк на связи. Здравствуйте, Владимир.
Ой, здравствуйте, добрый день. А вот старинные вещи и старые, сейчас как-то все перепуталось. Идешь мимо дома... Помоечка, смотришь, валяются керосиновые лампы, смотришь, валяются старые кресла. И я как-то даже написал вот так вот: «Отупели мы от штампа, равнодушие и лед, а керосиновая лампа уют прелестный создает». А потом другая строчка: «Вещей старинных красота, очарование, вдохновение, а ширпотреба, ускорение, уже кондиция не та». То есть старинные старые вещи... Это, конечно, большая разница, и, конечно, захламлять помещение ни в коем случае не следует, но вот такой замечательный хлам, старинные книги, иконы, подсвечники и прочее, прочее, это уже не хлам. Спасибо.
Спасибо вам за звонок, абсолютно с вами согласна, и еще до того, как мы вышли в эфир, Ольга Маховская мне сказала, что как бы так ни получилось у нас с перекусом программу провести, мы будем говорить о ненужном хламе, и можем забыть о каких-то семейных реликвиях и... на каком-то наследии, с которым надо обращаться очень бережно. Я хочу сделать об этом отдельную программу личного дела. Однако сейчас передам микрофон Ольге и попрошу ее сказать несколько слов о том, как она видит разницу вот этих старых и старинных вещей. Вообще, на самом деле, так ли важна старинная вещь или важнее вот та самая икона бабушки, которая, может быть, ценности никакой не имеет, но она икона твоей бабушки. Прошу, Ольга.
Каждый решает для себя. Есть люди-накопители, которые, для которых важно, чтобы вещь была старинной и ценной. И можно относиться к этому с небрежением. Это дома, в которых накапливался хрусталь в свое время, да, или там какая-то новомодная мебель. Я даже не очень понимаю, не помню что, потому что я не стояла в очередях за этими вещами. Сейчас, когда их много, поражает, что люди тратят огромное количество сил, времени и ресурсов, добывая кредиты, очереди как таковой нет, но зависимость от вещей, ценных так называемых, да, потому что старинные это как синоним ценного в потенциале или очень важного, признак, какой-то элемент престижа, скажем, вещь как знак престижа. Мне кажется, что человек всегда ценнее любой самой старинной вещи. И если он строит дом, идя от себя, это важно для себя, ценности, пускай переоценивая в разные моменты значения людей и своей жизни, то это гораздо правильнее, чем идти за модными веяниями, за предложениями гламурных журналов или просто как у соседки, потому что зависть тоже иногда влияет на то, как у нас обставлены дома. Вот. А старые вещи – это признак хороших отношений и наследования в семье, когда есть образцы поведения, когда внучки были похожи на бабушек, а мальчики хотели быть похожи на дедушек или на отцов. Это всегда признак непрерывности отношений между генерациями. Это всегда здоровые отношения. И в этом смысле очень много нужно вкладывать бережные отношения к вещам, знаковым, к старинным альбомам, например, и про это очень много разговаривать.
Спасибо, Ольга, Константин.
То есть важно не то, во сколько оценит эту вещь какой-то неизвестный дядя в ломбарде, а то, насколько крепко она поставлена на якорь в вашем сердце. Она может быть бесценной в этом смысле. И этот смысл важнейший.
Спасибо, примем звонок. Еще Москва, Вера, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, мы слушаем вас, пожалуйста.
Вот какое дело. Когда я была молодая, я обратила внимание на то, что пожилые люди старые люди скапливают у себя, понимаете, самые рухлядь, буквально рухлядь, не какие-то там не антиквариат, а рухлядь. И вот теперь я стала сама такая же, мне 80. И теперь у меня такая свалка, пройти невозможно. Когда-то, когда я еще видела, я где-то прочитала, что форма – это уже жизнь, форма. И теперь, значит, и потом, когда я шла, не потом, а вот когда я еще видела, шла мимо помойки, видела игрушку, мишку, там, куколка, я все это затащила к себе домой, выбросить не могу. И это совершенно исключено, чтобы я то, что похоже на существо, могла куда-то выбросить. Но даже такие вещи, как какая-то коробка, думаю, интересно, эта коробка, как она сохраняет энергетику, хорошую или плохую, отнесу на помойку, то есть на мусоропровод рядом.
Потом... Простите, пожалуйста, а ваше имя, отчество, Вера?
Я отчество у меня очень трудное.
Очень трудное. Да. Тогда позвольте, я просто к вам обращусь по имени. Скажите, пожалуйста, а вы одна живете? Да. Или вы живете с...
Да, с животными живу. С животными. Их тоже жалею, конечно.
Угу. То есть у вас вот такой проблемы конфликта поколений, чтобы были ваши дети или внуки недовольны тем, что вы приносите домой?
Нет, нет, нет.
Его не
нет,
существует?
Когда был сын, то, значит, я даже умудрялась выбрасывать животных. Вот какое дело было.
Спасибо вам за звонок. Вы знаете, меня потрясло то, что вот в интернете оказалось очень много форумов, на которых... На очень высоком градусе таком накала обсуждается проблема, что вот из-за вещей, которые накапливают пожилые люди, некоторые семьи находятся на грани развала. То есть, скажем, муж абсолютно не в состоянии перенести всего, что копит и накапливает, и чем заполняет квартиру, там, теща и так далее. То есть, и там конфликт поколений такой очень серьезный. На ваш взгляд, почему именно людям пожилого возраста, старикам, свойственно так держаться за вещи? Это все-таки голодное военное детство или это какой-то момент такой вот психологии уже возрастной, который молодые просто не могут учесть? Константин?
Я сначала скажу слова восхищения о случае Веры, потому что вот у каждой вещи есть история, ее можно читать, с ней можно, она может быть собеседником, если вы сами одушевленный человек, и лучшим собеседником, чем ТВ. Но общий закон, про других стариков говорю, все-таки дело, мне кажется, в некотором базовом инстинкте, ну, как у белочек или хомячков. Вот им без запасу нельзя. Запас создает стирального порошка, запас мыла создает иллюзию безопасности. И кроме того, есть инстинкт утверждения своей значимости в мире. Чем больше места я занял, и мои вещи, тем больше я, тем значительнее я. С годами, по мере одеревенения коры головного мозга, которую я в себе уже замечаю, рассудка становится меньше, а инстинкту больше. И есть совершенно очаровательный феномен невостребованных кладов, особенно в средневековой Скандинавии. Там считалось раньше, что клад не востребован, потому что не успели взять, внезапно умерли. А оказалось, что и не собирались брать. Зарытый в землю клад – это символ моего неприходящего успеха в этой жизни. И поэтому распространение себя вот с помощью вещей по возможности шире – это очень глубокая вещь. И с годами она может нас одолевать.
Спасибо, Константин, Ольга.
Мне кажется, Костя очень хорошо объяснил мне, наконец, почему у него 8 тысяч вещей. Я думаю, что это проявление мужской экспансивности, которая с возрастом только нарастает. И это одна из версий. Но меня тронул звонок Веры до глубины души. И, конечно, собираемые игрушки на помойках – это отсрочные какие-то потребности еще самого детства. Плюс, я думаю, что вещи – это признак пропорциональной потребности старикова внимания. Когда близкие люди не уделяют им достаточного внимания, они начинают копить вещи, напоминая о себе и создавая себе как бы подарки, потому что найденные вещи – это подарок. Как бы они нуждаются
это
в них.
Это найденный собеседник.
Ну, собеседник или просто игрушка, потому что известно, что старики как дети. И если возникает такой конфликт, обратите внимание на своих стариков в домах.
Спасибо, Ольга, спасибо, Константин. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о наших взаимоотношениях с вещами, живущими вместе с нами дома, сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов советник президента Украины Тарас Стецкев. Большая коалиция в украинском парламенте не состоялась. Что дальше? Программа выходит из Киева, ведущий Виталий Портников.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В городе Дальнегорск в Приморском крае около 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отменить второй тур выборов мэра, запланированный на воскресенье. По мнению депутатов, проводить голосование в день похорон одного из кандидатов Дмитрия Фатьянова кощунственно. Кандидат от «Единой России» Фатьянов был застрелен в четверг возле избирательного штаба. В Ингушетии в ходе спецоперации в селении Али-Юрт убит, по некоторым данным, один из лидеров муджахедов, 25-летний Хусен Кастоев. Он разыскивался за участие в серии терактов на Северном Кавказе. Компания «Сахалин Энерджи» признала нарушение российского природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2». В письме, направленном в Министерство природных ресурсов, оператор проекта пообещал исправить ситуацию, сообщил сегодня глава министерства Юрий Трутнев на внеочередном заседании Совета Федерации. Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояние демократических институтов России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча участников неформального саммита ЕС с Путиным состоится в финском городе Лахте. Покончить с насилием в Багдаде не удалось, признало американское командование по истечении 2 месяцев спецоперации. Только за последние 3 недели число нападений в Багдаде выросло более чем на 20%. В провинции Кунар на востоке Афганистана убиты 8 местных жителей, работавших на американской военной базе. На машину, в которой они возвращались с работы домой, было совершено нападение, 2 удалось спастись. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций против Северной Кореи в ответ на проведенное ею ядерное испытание. Райс попытается убедить Китай оказать более жесткое давление на КНДР.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Легко ли мы расстаемся с вещами в нашем доме, в том числе и с теми, что давно отжили отпущенный им срок? Умеем ли отбирать вещи с позитивной энергией и ликвидировать те, что способны портить настроение? Каждый ли предмет в нашем доме действительно нам необходим? Или мы, как швейк, живем по принципу, чтобы был кое-какой запас? Об этом мы продолжаем говорить с психологами Ольгой Маховской и Константином Сурновым. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8-800-200-22-12. Мои гости по-прежнему готовы комментировать ваше мнение и отвечать на ваши вопросы. Мы попросим немножко подождать москвичку Элю на телефоне, потому что я очень хочу именно сейчас задать Ольге Маховской вопрос, связанный вот с репликой про кресло, оставшееся от любимого человека, которое человека уже нет, а кресло хранишь, и выкинуть его рука не поднимается, надо или не надо выкидывать. Вот есть такая теория, что каждая вещь – это частица некоего информационного поля. И именно поэтому вещи вызывают тот или иной отклик в нашей душе. То есть на вещи словно записана какая-то информация. Когда ты вещи касаешься или ты с ней общаешься каким-то другим способом, ты считываешь эту информацию. Ольга, вот верите ли вы в идею, что можно ежедневно травмировать свое подсознание, если натыкаешься случайно или прикасаешься специально к какой-то вещи, напоминающей, скажем, о неудачном браке, о каком-то проваленном проекте, о потерянной подруге? И означает ли это, что в этом случае надо постараться ликвидировать из своего дома все, что так или иначе может вызывать у тебя какие-то негативные эмоции?
Нет, ну можно то, что вызывает негативные эмоции, забросить на антресоль, понимая, что ты сейчас не в состоянии оценить реально, какое значение ты играл в твоей жизни этот человек. Но он для тебя был значимым, и ты не исключаешь, что в будущем ты можешь вернуться к этому человеку. Поэтому эти вещи хранятся, но не под руками, потому что натыкаться каждый раз – это как бы проявление мазохизма. Ты каждый раз себе бередишь рану. Я заметила, что действительно хранятся ли вещи, которые травмируют, или те вещи, которые поддерживают однозначно. Видимо, это самые яркие проявления нашей личности. Наверное, это этим объяснять. Я просто вижу, что Костя хочет давно мне добавить.
Ага. Микрофон. Только один момент. Вот как быть в случае кресла? То есть кресло на антресоли ну никак не забросишь. Вот если ты пока не... Кресло как образ берем, как символ, да? Угу. Если ты пока не знаешь, как потом ты сможешь воспринимать то или иное свидетельство... там, какого-то другого человека, скажем, в твоей жизни. И вот есть это кресло, его и выкинуть невозможно, и смотреть на него больно, и сидеть в нем, в общем, зябко. Что делать-то в этой ситуации? А у нас не трехэтажные дома.
Ну, все-таки держать в актуальном поле, если это травмирует, я бы не советовала. Мой ответ все-таки или отвезти на дачу, или кому-то подарить. Кстати, огромное количество вещей в интернете, вы как-то стали говорить об этом, Таня, но не досказали до конца, дарятся, просто я передам в хорошие руки. Как раньше котенка, там диваны, кухни, все на свете. Можно вообще подпоясаться, перейти на другую квартиру. Для меня кресло в другом смысле, вы меня простите, я в переезде, поэтому каждый про свое. У меня стоит старое кресло предыдущего хозяина. Я понимаю, что оно что-то в нем такое есть. Какая-то жизнь вокруг него крутится. Оно такое ободранное, что из него просто ничего нельзя сделать. Там, наверное, жили кошки, там, наверное, любили друг друга. Я не знаю, что. Оно мне совершенно не нужно. Я не могу его выбросить. Уже целый месяц. Вот что делать с этим креслом, Костя?
Костя, прошу. Я хочу подхватить вашу мысль. В вещах, в каждой вещи есть шум эпохи. Но каждая вещь еще говорит что-то лично нам. Например, пузырек лекарства на прикроватной тумбочке, он говорит, ты болен, и поэтому лучше на него сам не смотреть. А вот мне кажется, что должен быть дом и должен быть музей. Лучше, если немножко отдельно, потому что дом-музей – это место неудобное для жизни. И у владельцев маленьких квартир таким действительно музеем часто остается дача, где доживают свою вторую жизнь постаревшие вещи. Очень понравилась идея отдать в хорошие руки, но вспомнил я еще великую теорию, что одно из базовых различий между живым и неживым – это разное отношение к взаимодействию с миром. Живое, чтобы оставаться живым, должно постоянно меняться, обновляться, все время взаимодействовать с миром. А мертвое не живое. Оно чем меньше взаимодействует, тем лучше сохраняется. И вот поэтому должен быть дом и должен быть музей. И лучше, если отдельно. Ну, что
спасибо,
ты в этом...
Константин. Примем звонки. Теперь Элю мы готовы выслушать. Элю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ну, вот я хотела сказать, что в нашем доме множество вещей, связанных с родней мужа. И они, эти вещи, старые такие. И меня поначалу все это совершенно пленяло. То есть вот действительно, не то чтобы это прям какой-то музей зашибенный, но вот в нашей семье таких вещей, если есть, то единицы, и все они в деревне остались. И с моей точки зрения, выбросить вещь – это как бы ее, что ли, убить. И вот пока ты ее не убил, ты можешь ее вытащить, надеть, кому-то чай в нее налить, ложечкой помешать. Вот, ну, ложки-то можно, конечно, не выкидывать. То есть это как бы возможность еще и еще раз вернуться вот в то время. А уж когда ты ее куда-то дел, то все, уже не вернешься. То есть вот такое, ну, наверное, неоправданное одушевление вещей. А когда их нужно выкидывать, то мне кажется, что если какой-то применить такой ритуал, типа вот доброго прощения этой вещи, что ты ее выкидываешь, вот что она была хорошая, но теперь, как говорится, уже и все. Может быть, и это поможет их выкидывать. А еще советуют вычищать свой дом на убывание луны. То есть такая тоже совсем из другой оперы.
Спасибо вам за звонок. Эля, Константин, прошу несколько слов.
Очень приятно мне слышать, Эля, вас. Вот вещей, которые кажутся ненужными, можно, конечно, избавляться по-разному. Можно с ними бороться, и за борт ее бросает. Можно их уничтожать, можно их вытеснять, можно вытеснять их присутствие в сознании, потому что постоянно раздражитель вроде как бы перестает улавливаться. Можно сдавать музей эволюции или революции, или в хорошие руки. И там они будут лежать в комфортном ожидании всплеска интереса потомков к этому шуму эпохи. А можно, как сказали вы, что я с восторгом слышал, соблюдая свой интерес, с ними жить и давать жить вещам новую жизнь в ином качестве, с красивыми метаморфозами. Вот никакая вещь, никакой человек не могут жить вечно, вечно оставаться молодыми. Но это не нужно. Человек и вещь могут, во-первых, умереть красиво, а во-вторых, еще лучше превратиться из старого в новое, продолжить счастливую жизнь в новом качестве. Да? Даже выбрасывание, расставание можно превратить в священное действие, организовать ненужные вещи, переход в другой вид энергии с почестями. То есть заповедь «не убивай» применима и к вещам. Не надо убивать, не надо выбрасывать, надо превращать. Давать вещи в музее, в карнавале, в другом месте, в новом качестве, от строительного материала и протирочной ткани до самодельного произведения искусства или объекта, участвующего в захватывающем ритуальном действии.
Спасибо, Константин. Но к вопросу о том, куда и как девать вот эти старые вещи, просто короткая такая информация, которая мне показалась интересной. В Амстердаме, например, один раз в год по весне празднуют День королевы. Так вот, помимо всяких разных замечательных мероприятий, которые в этот день проводят, голландцы устраивают еще и свободную торговлю ненужными вещами, которые у каждого накапливаются дома. Причем заранее, накануне этого дня, это, по-моему, 30 апреля празднуется, расчерчивают тротуар перед своим домом, занимая так называемые торговые места, и поутру выносят все, что не нужно, на продажу. Эффект поразительный, потому что почти все раскупают. То есть выясняется, то, что не нужно соседу, вполне может оказаться нужным и даже очень нужным тебе. Продается, естественно, это за небольшие деньги, но люди таким образом решают свою проблему.
Но имеет зашибенный смысл, как сказала Эля.
Да. Мы примем еще звонок. Валентина Алексеевна из города Колпино. Здравствуйте.
Здравствуйте. В 42-м году блокаду моя мама фотографировалась на какой-то документ. Это стакарчика, она была дистрофик, такая страшненькая, что я когда-то сделала глупость и уничтожила. И так я спохватилась, когда увидела фильм Кирилла Набутова. И там был кадр, где была я с братиком, оказалось. Ну, как-то так получилось. И на мне была та самая шапка, которая была на маме. Эскимоска с длинными ушами. Я вся взбеленилась. Я так пожалела, что я... А у нас больше ничего не осталось. Все, в блокаду рухнуло. Вот еще один момент.
Спасибо вам, Валентина Алексеевна. Но это как раз вот к разговору о семейных реликвиях и о том, что нужно очень бережно хранить, потому что если такие вещи исчезают, то восстановить их, конечно, потом невозможно. Константин, что ты хотел сказать?
Это просто обыкновенная магия. И ее нужно учитывать, пользоваться. Она помогает жить. Символ дает силу.
Спасибо. Я думаю, что вот сейчас самое время нам послушать опрос москвичей на улицах города. Прохожие отвечали на вопрос Марьяны Тарачешниковой. Храните ли вы в доме вещи по принципу «вдруг пригодится»? И если да, то как подолгу?
Нет, нет. Квартира небольшая. То есть был бы свой дом, там частный, конечно, можно было где-нибудь сарай, какой-нибудь чулане. Негде хранить просто.
Бывает. Бутылки старые какие-нибудь, что-то в этом роде. Иногда надо что-то куда-то отливать, там я не знаю, но... Вы сами понимаете. Но если не надо, то выкидывают, конечно. Через месяц.
Храню, конечно. Подолгу. Ой, да годами могут храниться. У меня, во-первых, целый шкаф одежды, которая мне не нужна. Я просто никак не соберусь все это не выкину, либо отдать кому-нибудь. Просто нет времени. Я бы вообще очень много из своей квартиры просто бы взял и выкинул. Руки не доходят просто, и все.
Храним. Ну, годами, 3-4 года. Честно, много хлама. Для того, чтобы когда-нибудь потом все это взять и выбросить. Было такое, что пригождалось или отдавали кому-нибудь?
Ну, смотря какие вещи. Вот продукта должен быть в запасе все время. Мало ли что.
Как переехали на новую квартиру, все. Ну, раньше времена были такие, все про запас.
Храню. Просто так. Ну, к примеру, двигатели от машины пригодятся. Хлама немного, но есть. Запчасти. Ну, мало ли, может, кому-нибудь понадобится, могу отдать.
В общем, что-то есть, но хочется выбросить. Одежда какая-то, знаете, которая уже не носится. Вот это. Муж особенно у меня, он все дрожит.
Ну, есть такие вещи. Ну, потому что, может быть, они пригодятся. Но, например, такие вещи, как гайки, болты. Много вещей, которые хранит отец. Это старые магнитофоны пленочные, вот такие вот. Чтобы можно было послушать. Были записи, воспоминания какие-то, детские записи, когда мы были маленькими еще. Ну, такие вещи есть.
Есть, но они подвергаются регулярному выбрасыванию. Ну, раз в 3 месяца проводится ревизия, и все выкидывается ненужное. Негде хранить хлам.
Хлам много. Никак не могу добраться до верха шкафа. Наверху лежат мои
15-летней давности дипломная работа, которая, в принципе, выкинута давно пора. Кроме этого, там, по-моему, лежат старые кеды, подписка юности за 78-79 год. Но что-то выкинуть лень, что-то выкинуть жалко, что-то авось пригодится. Что-то выкидывать нельзя, потому что нельзя. Ну, например, книги нельзя выкидывать.
Это был материал Марины Тарачешниковой. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. Вещи помогают нам создать уютное жилище или мешают свободно дышать в нем? Об этом говорят известные российские психологи Константин Сурнов и Ольга Маховская. Еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И вот к голосам москвичей, которые прозвучали у нас сейчас в эфире, можно привести, в принципе, миллион доводов за то, чтобы не выбрасывать временно не пользующуюся успехом вещь. А вдруг через 10 лет вот эта кофточка снова войдет в моду, думаем мы, куда-то там ее запихивая подальше. А вдруг дверца от холодильника отвалится, и тогда вместо нее можно будет приделать ту, что сейчас спрятана за шкафом. Вот в этом случае явное несоответствие размеров никогда не учитывается. А вдруг внуку захочется поиграть в доисторическую машинку? А вдруг вот клубочка именно такой шерсти мне не хватит, чтобы вывязать какой-то экзотический рисунок? Ну и так далее. Я думаю, каждый в зависимости там, от своих пристрастий назовет какие-то другие аргументы. Ольга, вот почему как-то при этом не думается о том, что разыскать этот самый клубочек шерсти среди залежей, груд вот этих вещей, убранных на потом, это очень сложно, это потребует и сил, и времени, и ты залезешь в эту пыль на антресолях. Если там поддерживать порядок на тех же антресолях, хотя бы на уровне того, чтобы мыши там не завелись, это тоже требует и сил, и времени. И, в конце концов, главный аргумент, что пока ты не выкинешь старую кофточку, у тебя особенно нет стимула покупать новую, потому что вещей вроде бы много. Вот люди накапливают, почему вот такие простые рациональные доводы в голову не приходят?
Ну, во-первых, поделились простыми рациональными доводами, и я сразу подумала, что я боюсь мышей, может быть, я поэтому освобождаю свои антресоли, и все дело только в этом. А я также, когда слушала опрос, поняла, что мы программируем свое будущее, сохраняя вещи, потому что если дверца отвалится, то, значит, в моей жизни произойдет такая неприятность, как разваливание холодильника, и я не смогу купить такую вещь, как холодильник. Вот. Или кофточка – это пожелание себе вернуться к таким счастливым, хорошим временам, когда кофточка снова к лицу и снова на пике моды, а при этом ты никак не вкладываешься. Мы ходим какими-то кругами, и вещи нас, конечно, удерживают. Если мы говорим о совершенно утилитарных, ежедневных вещах, чье назначение только в том, что обеспечить нам какой-то цивилизованный выход в общество и так далее. Есть на самом деле много теорий по поводу вещей. Одна из них – психоаналитическая. То есть у каждой хранит свою часть тела, и у каждого для кого-то важен холодильник, потому что там еда, да, оральные потребности. Для кого-то важна имиджевая вещь, поэтому особое внимание к одежде. Кто-то уделяет огромное внимание моющим средствам и залежам мыла отсюда. Это всякие анальные потребности, душ, ванны и так далее. Это я вам просто цитирую, потому что я не являюсь психоаналитиком, но дом – проекция нашего тела, и мы чувствуем себя незащищенными в тех или иных частях. Я думаю, что... Мне, знаете, что последнее замечание, прошу прощения за такой вязкий комментарий. Если бы люди с таким энтузиазмом, как у вас в вопросах, признавались нам, психологах, о своих проблемах, как бы было хорошо. Да, вот они же говорят и не догадываются, что они рассказывают на самом деле себе.
Спасибо, Ольга, Константин.
Энтузиазм ответчиков действительно очаровательный и так честно, простодушно, и так богато для интерпретации. Вы спрашиваете, Татьяна, почему простые и рациональные принципы не работают? Я вам скажу, потому что жизнь человека непроста и не рациональна. Она в волшебном психологическом поле, где-то между, так сказать, невостребованными кладами, превращающимися в залежи и в города мышей, и карцером. Пустого, чистого, но очень, так сказать, места скорее пригодного для пытки одиночеством. Вы представьте, и есть курьезы, вы представьте себе, двигатель от автомобиля, допустим, в супружеской спальне. Но значит, он кому-то нужен, как некий символ или оберег, или что-то еще.
Ну, давайте не будем передергивать, про спальню там не было сказано ни слова.
Мне понравилось, и вот еще один сказал человек, что, значит, вот никак не могу добраться до вершины шкафа. Вот восхождение на шкаф труднее, чем восхождение на Эльбрус. И оно неспроста трудно. Потому что, хотя часто повторялись, вот это просто, а это не просто. И больше всего понравилась такая политика. Иногда надо инспектировать регулярно и решать. И тогда я уверен, что не смерть от неупотребления, а череда волшебных превращений ждет вещи мудрого хозяина до тех пор, пока они не исчезнут.
Спасибо, Константин. Я хочу вас еще попытать о том, какие выводы обычно делают психологи, анализируя жилище того или иного человека. Но мы сейчас примем звонки. Москва, Сергей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Уважаемые ведущие, уважаемые психологи. Я Сергей Львович, мне 70 лет. Вот я давно занимаюсь радиолюбительством. Еще когда моя родная радио «Свобода» была под таким запретом, были такие глушители. И вот и я собирал приемники с помощью этих такие, и обходил эти все глушители. И вот до сих пор они хранятся, эти приемники. Вот. Потом о вещах. Вот вещи, они жили до нас. И еще, может быть, будут жить долго после нас. Вот. Почему же мы можем их жизнь укоротить или избавить их от ихней жизни? Живя с ними рядом, мы живем дольше, по-моему. Они нам помогают жить. Вот у меня у Высоцкого 800 песен записано, на катушках еще, старинных. Ну куда же, как же я могу выбросить такие вещи?
А есть магнитофон, на котором катушки можете слушать?
Да-да-да, есть, тоже самодельный.
Знаете, вот к вопросу о том, как поступать вот с старинными всякими носителями звука или видеоизображения, меня совершенно искренне потряс жест, который одна моя подруга совершила по отношению к своей семье. Она нашла старые, уже буквально рассыпающиеся пленки с кинозаписями, по-моему, там и музыкальные были какие-то записи, и в каком-то специальном учреждении Москвы, которое занимается перегоном вот этих старинных, со старинных носителей на современные, она привела все это в то состояние, которое можно слушать и смотреть на современной аппаратуре, и просто на Новый год подарила родителям. Как выяснилось, это был вообще лучший подарок. Но вот Сергей Львович затронул такой вопрос в своем звонке о том, что почему же надо выкидывать вещи, пусть они продолжают жить? Но ведь, наверное, если исключить какие-то бесценные произведения искусства, все равно у каждой вещи есть какой-то свой срок жизни, есть отпущенный ей срок жизни, за которым она уже превращается в рухлядь и в хлам. Константин, несколько слов о том, сколько лет вообще живут вещи? Понимаешь, вопрос очень глобальный и философский.
Некоторые, как сказал Сергей Львович, живут гораздо дольше человека. А вот героиня американского фильма «Мужчины предпочитают блондинок» говорит: «Любовь – хорошая вещь, но золотой браслет остается навсегда». Я, часто говоря, сомневаюсь, что навсегда. Там внучка может хладнокровно продать этот золотой браслет, а потом он превратится, пойдет в переплавку и в какие-то детали компьютера. В общем, через два десятка лет его и не узнать. Но там, скажем, спичка в коробке спокойно может долежать до следующей войны, а в руке она живет несколько секунд. И если у меня была такая фантазия в свое время, даже об этом писал, что если установить камеру в комнате, в большой жилой комнате, которая снимает один кадр в минуту, и снимать, ну, лет 100, мы можем получить несколькочасовой фильм, и вещи замелькают. Некоторые замелькают очень быстро. Посуда на столе, там, ботинки под диваном. Некоторые будут медленнее, скажем, часы напольные, или книжный шкаф, или люстра. И некоторые вот просто не да, цвет обоев может все, значит, но непоколебимо может висеть 200 лет картина, изображающая недорезанные в 17 веке лимон. И ценность этих вещей вот не только антиквар должен оценить, но она оценивается самим человеком, в зависимости от того, насколько крепко эта вещь поставлена в сердце на якорь.
Спасибо, Константин. Еще успеем принять звоночки. Москва, Людмила, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот мне много лет, И я, мои родители всегда оставляли вещи, как будто бы вот действительно, а вдруг пригодятся когда-то. И вот потом уже, ну, родители, ясно, жили в те времена, когда трудно было с вещами, доставать что-то трудно. А потом все это, что не нужно, отвезли на дачу. И вот ко мне перешло вот это вот состояние, когда я вот не могу выбросить вещь, которая у меня в сбережении находится. Я просто припекаю вот к этой вещи. И вот иногда смотришь, вроде бы и не носится, и не нужно, и в обиходе уже не употребляешь, а выбросить жалко. Так вот, вы знаете, я нашла применение вот этим старым вещам своим, даже вот насильным каким-то, нашла применение вторую жизнь как бы. Я вот из этих всех вещей нарезала квадратики. Однажды в кино я увидела, покрывало красивое такое, из квадратиков, из матерчатых таких. И вот я нарезала этих квадратиков, и вы представляете, я сшила уже 10 покрывал. Я понимаю, что эти покрывала, они мне не понадобятся никогда. Так вот, может быть, кому-то после меня они достанутся. Вот эти 10 покрывал из разных квадратников, из кусочков.
Спасибо вам за звонок, Людмила. Дам еще короткий совет. Если вдруг вы вяжете, и у вас остаются маленькие моточки шерсти в доме, то такие же квадратики можно вывязывать разных цветов и шерсти совершенно разного качества. Покрывало получается фантастически, а фольклорный стиль сейчас очень в моде. Их тоже можно дарить, это прекрасный подарок. Еще успеем принять звонок. Москва, Татьяна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я детство провела в коммуналке, и вот благодаря моей соседке, которая по возрасту годилась матери моей бабушки, я выросла среди таких вещей, которые, наверное, на большинство из вас даже не видели. То есть это, например, старинный прибор для письма, где не только чернильница, но и песочница. Это, понимаете, старинный фотоаппарат, которым мне показывали, как пользоваться еще с хоботом и с пластинками. Это шубка из обезьянки, в которой она со своим репрессированным мужем была сфотографирована на Эйфелевой башне. На антресолях лежал остов от старого цилиндра мужского. И когда соседи говорили: «Александра Севна, когда же вы, наконец, его выбросите?», она говорила: «Никогда». Но вы понимаете, вот я могла понять, почему. Потому что вот если бы я не видела все это, не видела бы, например, выпускной альбом женской гимназии с фотографиями, если бы я выросла в другой атмосфере, я бы, наверное, выросла совершенно другим человеком. Поэтому вот в моей квартире самые ценные вещи – это пианино 13-го года с уникальным совершенно звуком и старинный буфет с хрустальными стеклами из дуба. И вот все, кто приходит, они останавливаются от красоты этих вещей и говорят, что какой у вас великолепный буфет, мы никогда ничего подобного не видели.
Спасибо вам за звонок, Татьяна, очень приятно было вас слушать. Немножко совсем остается времени. 3 цитаты из писем на сайт Радио Свобода. Михаил из Ставрополя пишет, что ненужные вещи – это главная проблема старшего поколения, неумение расстаться с прошлым, в том числе и со старыми вещами, что хлам – штука далеко не безобидная. Ему возражает Ольга из Подмосковья, говорящая, что ей среди хлама комфортнее, чем в пустыне, хотя я все время с ним, она пишет, хотя я все время с ним и пытаюсь бороться. И третье письмо Артемия из Вильнюса неожиданно пишет: «С удовольствием послушаю, что скажет по этому поводу Маховская». Ольга, прошу, вот две таких точки зрения, в общем, буквально у нас 30 секунд остается.
Мне понятно, каждый из точек зрения, и я думаю, что вещи в доме – это мы сами, и мы настолько смело, бережно относимся к ним, как и к самим себе. И иногда мы просто боимся про себя понять какие-то вещи, какие-то очень важные вещи, если понимать вещи как сущность, и поэтому боимся расстаться, переставить, чтобы магическим образом не нарушить очень зыбкую свою собственную экзистенцию.
Спасибо, Ольга. И вот, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Ну, старые лыжи, дырявые чайники, облезлую посуду и ботинки 60-го года выпуска я лично предлагаю уничтожить немедленно. Потому что принцип «а вдруг пригодится» в условиях ограниченного жизненного пространства все равно приведет к захламлению жилища и, наверное, отчасти и души. Ну, предлагаю хотя бы попробовать стремиться к идеалу, сохранить действительно ценное, дорогое семье, родственникам, самому себе. избавиться от лишнего и найти применение каждому оставшемуся предмету. Я благодарю за участие в эфире психологов Ольгу Маховскую и Константина Сурнова. Режиссер программы Олег Львов, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Дядя Ваня Люка Персиваля и три сестры Римаса Туминаса на фестивале «Балтийский дом». Об этом и многом другом вам расскажет моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите, это будет интересный эфир. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 000.